Игорь Шатилова, координатор медийной инициативы «За права человека», журналистка-правозащитница, вы уже в нашей студии. Ольга, здравствуй.
Привет.
Только вернулась оттуда. Когда приехала?
Да, вчера утром.
Вчера утром. Расскажи, собственно, что увидела, какие твои выводы из происходящего на месте блокады?
Хочу сказать вообще о том, что происходит в зоне проведения АТО. Ситуация очень напряженная, и не только в связи с активизацией боевых действий, но и в связи с вот непонятными движениями активистов. Непонятные они для правоохранительных органов, которые сейчас все приведены в такое повышенное боевое состояние. Усиление произошло на всех блокпостах, вот в тыловой части зоны АТО. Вот, в том числе нашу группу задерживали в связи с тем, что я неудачно пошутила на блокпосту о блокаде, и нас задержали.
А как пошутила? Интересно, за что могут забрать в случае чего?
Это произошло на блокпосту на Нелеповке перед Торецком, между Константиновкой и Торецком. Мы как раз-то и ехали снимать, у нас была информация о том, что блокадники собираются перекрывать железнодорожную ветку в Новгородском, это 7 километров от Торецка, и там же находится фенольный завод, единственный на постсоветском, нет, их два на постсоветском пространстве. И он очень зависим от железнодорожного сообщения. Да, вот на этой ветке его внутреннее...
Эта ветка связана с Ясиноватой.
Да.
Это как раз самый большой на Донбассе, кроме Дебальцево, железнодорожный узел.
Да, да. И вот было в марте 2016 года была большая публикация информнапалма. Хакеры взломали почтовый ящик Минтранса ДНР, ЛНР и опубликовали, в общем, вот эти все перевозки. И тогда стали ясно огромнейшие масштабы экономических связей между предприятиями подконтрольной Украине территории и неподконтрольной. И вот мы как раз ехали снимать, конечно же, мы об этом никому не говорили, проезжали как волонтеры, проезжали в блокпост, и нас спросили, не едем ли мы на блокаду, а я начала уточнять, там, шутя, а что уже блокада. И сразу же оживление произошло на блокпосту, сразу начали докладывать начальству, что вот задержали блокадников. Сначала нас очень долго там пробивали телефоны, имей телефонов, все на информацию нас собирали. А потом приехали представители угрозыска Торецка, сказали, что наша машина находится в розыске, и нам нужно проследовать с ними в городдел.
Это действительно в розыске ваша машина?
Потом они очень долго извинялись, как они сказали, за эту маленькую хитрость.
Да, какие-то российские методы.
Абсолютно.
Когда по России передвигаешься, они говорят, там у вас машина в розыске, поэтому проследуется, или там...
Ты сказала российские, мне послышалось, российские.
Российские, да.
Как невнятно разговаривают журналист и ведущая громадского радио. Чем закончилось дальше? Вас доставили в райотдел или сопроводили, да, наверное, это скорее?
Ну, мы за ними проследовали. И нас продержали там около 2 часов, меня пригласили на беседу к замначальника городдела. И потом там уже во время беседы они признались, что, конечно, никакого розыска у нашей машины нету, а им просто показалось, что мы можем быть блокадниками, и вот они хотели выяснить, так это.
Понятно, шутка стоила нескольких часов. Оля, вот ты сказала, что как раз силовые ведомства на данный момент не понимают, с чем связаны эти движения активистов, блокады и так дальше. Тебе удалось разобраться, какие цели преследуют блокадники? Хорошо, давай на этот вопрос, а шире будем дальше.
Я общалась со многими людьми на пунктах блокады, как они их называют, редуты, в штабе блокады. И мне показалось, что среди блокадников очень много искренних людей, которые действительно считают, что оккупированные территории должны быть полностью изолированы от экономических связей с Украиной. И вот этими товарообменом мы фактически финансируем террористов. Действительно много таких людей. Но у меня много вопросов к организаторам этой блокады. Я сегодня уже писала об этом. Среди организаторов есть такой Валентин Лихалит, батя, один из командиров, бывших командиров Айдара, который, не он лично, а его группа «Малыша» в 2015 году стояла на шахте «Родина», и там же они организовали коридор по контрабанде, так называемой контрабанде. Они собирали около своего блокпоста там 50-60 машин и открывали им коридор, собирая с каждой машины по 2 гривны за килограмм товара. Это такие масштабы этого бизнеса приобрело, этот бизнес приобрел, что было целое распоряжение по штабу АТО о силовом выдворении этой группы Айдара с шахты «Родина». Были приведены в боевую готовность подразделения Нацгвардии и вооруженных сил Украины, задействованы бронегруппы. И, в общем, с помощью силовых методов эта группа, подконтрольная бате Валентину Лихолиту, была выведена с шахты «Родина».
А теперь он
один из организаторов блокады, как они это называют, торговли на крови.
То есть, получается, есть подозрение, что и в данный момент просто эти люди хотят тоже организовать своего рода пункт пропуска, где собирать, изымать, условно говоря, дань или налог?
Я думаю, что цели немного другие. Я общалась, например, вот с Виталием Шведовым, местным активистом, советником главы Луганской ВЦА, и также добровольцами, участником АТО. Он говорит, что ему это больше похоже на начало предвыборной кампании того же Семена Семенченко. Кто-то говорит о том, что эти люди ждут какую-то свою часть отката за провоз какой-то части там товара. Кто-то считает, что это такое системное мочилово, условно говоря, предприятие Ахметова, поскольку блокируются изначально должны были блокироваться предприятия ДТЭК и Счастинская ТЭС, но она не заблокирована, а между тем заблокирована ветка Луганск-Попасная, которая, вот что самое интересное, вот, от которой критично зависит Алчевский медкомбинат, принадлежащий Индустриальному союзу Донбасса. Насколько мы знаем, 52% акций Индустриального союза Донбасса принадлежит россиянам, в том числе внешэкономному банку, Государственному банку России. То есть, ну, с этой точки зрения, действительно, ну, может и правильное действие предпринято блокадниками, тем более вот в том уже, о котором я вспомнила, расследование «Информнапалма», было опубликовано, что по этой ветке из Алчевского медкомбината продукция этого предприятия уходит на Европу, на железнодорожные станции Венгрии, Польши, Чехии, и таким образом комбинат оккупированной территории торгует с европейскими странами.
Оля, вот я хочу зацитировать Дениса Казанского. Буквально 2 часа назад он написал, что недавно имел возможность во время неформальной встречи с министром Амеляном задать ему вопрос о том, можно ли отказаться от закупки угля у боевиков. И Амелян ему сказал, что можно, то есть это сугубо технический вопрос. По твоему мнению, да, вот мы знаем, что в начале января вышел план мероприятий от Кабинета министров, который как раз должен в определенной степени, ну, не узаконить, но урегулировать те фактические товарные отношения, которые есть с оккупированными территориями и Украиной. Казанский, в частности, как раз выступает за полную блокаду на государственном уровне. По твоему мнению, нужно, значит, блокаду все-таки делать на государственном уровне или же продолжать, ну, я не знаю, как это даже назвать, законные, полузаконные товарные отношения?
Ну, тут о законных товарных отношениях вообще речь не идет, потому что на законодательном уровне вот, экономические отношения с оккупированными территориями не урегулированы в принципе. У нас вот, торговля с ОРДЛО происходит на основе 415-го приказа АТЦ при СБУ, антитеррористического центра, который регулирует экономическую деятельность в зоне проведения АТО, и некоторыми положениями Кабмина.
Но вот этот план мероприятий, он как раз и предполагает, что в течение февраля-марта на законодательном уровне это будет урегулировано.
Да, и я думаю, что Семену Семенченко, Тарасу Пастуху, там,
Поросюку,
Володе,
да?
Володе Поросюку как раз стоило бы сосредоточиться на разработке законопроектов, собственно, для чего их народ Украины избирал в Верховную Раду, а не бить лица правоохранительным органам. Я думаю, это было бы более продуктивно. Но, если честно, я исследую вопросы контрабанды, так называемой контрабанды, АТОшного контрабаса, еще с 2015 года, когда реально стали понятны масштабы этого явления, и вот, рассматривала и с экспертами, рассматривала много вариантов, как действительно заблокировать полностью оккупированные территории, и я вам скажу, что как мне кажется, это практически нереально, и злоупотребления будут так или иначе. И я уже писала о том, что на сегодняшний день, если мы не говорим даже о железнодорожном сообщении, а говорим о проходе разных фур там, или небольших, да, там, пятитонников, которые вот, с которыми боролись так называемые мобильные группы по борьбе с контрабасом, вот, ну, это практически нереально, если полностью запретить товарообмен. Ну вот, кстати...
Но уголь, и речь не идет, да, на данный момент о фурах, которые там продукты перевозят, я не знаю, бытовую продукцию, но вот уголь конкретно.
К сожалению, у нас же энергетические предприятия не принадлежат государству, ну, такие, как, скажем, ТЭС. Вот, например, Славянская ТЭС, которая сегодня уже работает в аварийном режиме, или Змеевская ТЭС, да, которые вот страдают от этой блокады сейчас больше всего, они принадлежат предприятию Донбассэнерго, кстати, которые связывают с Александром Януковичем. То есть эта задача перевести с антрацитного угля, да, на другой вид угля, это задача конкретно руководства этих предприятий.
Государственной политики, наверное, скорее, потому что перевести на вот упомянутые Олей станции работают на особой марке угля, она называется А, антрацит, и для того, чтобы переоборудовать и перевести их на другие марки угля или на другой вид топлива, например, как то мазут, как я понимаю, я не специалист в этой теме, нужно вливание, да, большое количество денег, ну а вот тот самый антрацит производится у нас на Донбассе. Но тут нужно сказать, что ведь и там на неподконтрольной территории работают предприятия, добывающие уголь, которые зарегистрированы в Украине, и для них проезд сейчас тоже перекрыт. То есть это же даже не...
И они оплачивают налоги в государственный бюджет, и вот
зарплату на этих предприятиях получают в гривнах.
И, кстати, это тоже интересный вопрос, как туда перевозится гривна на оккупированные территории?
В чемоданах.
Вот интересно, да. Как...
Позвольте, я... одни
я моих... перевожу, да?
Нет, одни просто из моих знакомых работают как раз на таком вот предприятии. Там они не наличкой получают, они получают на карточку. Другой вопрос, что вот с этой карточки уже они обналичивают, ну, таким себе путем, да, там есть люди уже, которым ты платишь процент за то, чтобы обналичить эти деньги и перевести их там то ли в гривну, то ли в доллары, то ли в рубли. Напомню, что у нас в студии находится Ольга Решетилова, координатор медийной инициативы «За права человека», журналистка и правозащитница. Это программа «Киев-Донбасс». Для вас сегодня работает Ирина Ромалийская, Сергей Стуканов, наш звукорежиссер Ирина Нижник. Оль, а как это происходит? Объясни людям, которые там не были. Ну, то есть это вот железная дорога, она перекрыта, там стоят машины, поезда подъезжают и сигналят. Или вот они остановлены на переездах давно.
Пыталась найти объяснение, как же это происходит. Вот, например, кстати, буквально несколько часов назад появилась информация, что эту ветку между Горловкой и Бахмутом разблокировали. Это вторая точка, где была блокада. Ну вот на рельсах просто положены мешки, какие-то там дрова, еще чего-то, и стоит один тепловоз, который не смог проехать. А перед этим просто блокадники сообщили официально, что они перекрывают эту ветку, и, соответственно, уже железнодорожники остановили любое движение, и туда просто не шли поезда. То есть их там нет, стоит один несчастный тепловоз, в нем сидит один несчастный машинист. Но, кстати, говорят... Я не застала это, что железнодорожники приезжали к блокадникам, пытались договориться. И вот, например, кстати, пыталась договориться и местная луганская власть, и представители Луганской военно-гражданской администрации. Они организовали такой круглый стол между якобы общественниками. Ну, мы знаем, какие общественники в Луганской области бывают. Это общественники под контрольной администрацией. Так вот, организовали они такой круглый стол между общественниками и блокадниками.
И создали штаб по разблокированию.
Да, они создали, но это ни к чему абсолютно не привело. То есть блокадники стояли на своем. А общественники на своем, то есть они там разговаривали около 2 часов о чем-то, и так и каждый остался при своем
мнении.
Оля,
вот как раз вчера так состоялась попытка вроде как разблокирования, по крайней мере, подъезжали автобусы с определенными людьми, их называли тут в Фейсбуке и тетушками, и не тетушками. Полиция во главе с Вячеславом Броскиным даже расчищала для этих автобусов путь. Ну и потом начались какие-то потасовки. Вот, собственно говоря, что происходило, есть ли информация, и к чему это все дальше может вести?
По моей информации, кстати, это очень интересный момент. По моей информации, даже не по моей, это сделал заявление один из организаторов блокады, Анатолий Виногродский.
Это там же было на Луганщине.
Да, и он заявил, что этих тетушек наняло предприятие «Заря». Это предприятие, подконтрольное Владимиру Бойко. Там действительно мы когда-то в одном из наших расследований мы обращались к местной полиции и пытались выяснить, что это за силовой блок на предприятии «Заря». Я напомню, что оно производит в том числе взрывчатку для военно-промышленных нужд. И нам полиция сообщила, что да, действительно, на этом предприятии есть структура по охране общественного порядка военизированного типа. Да? И вот, собственно, эти люди, которые силовой блок предприятия «Заря», они подконтрольны или как подчиняются тоже одному из ветеранов Айдара, такому Игорю Радченко с позывным «Рубеж». Мы о нем много писали. Он проходит с уже упомянутым мной батей или Халитом по одному уголовному делу. И они были оба выпущены, если помните, летом после того, как Семен Семенченко блокировал Печерский суд и перекрывал Крещатик.
Да, были тоже громкие события.
Да, вот они оба были выпущены. И по моей информации, как только штаб блокады приехал в Луганскую область, это было 14 января, Игорь Радченко, который там находился постоянно, он там ведет активную общественную деятельность, он встречался с блокадниками и выражал им всяческую поддержку. А вчера якобы его люди как раз и были вот этими тетушками, которые якобы разгоняли блокадников. Очень странно получается, и, честно говоря, мне это все выглядит наигранно и инсценировкой скорее, потому что батя и Рубеж еще с 2014 года подельники, и всегда их интересы совпадали.
Инсценировка, то есть ее цель показать, что вот блокадников начинают щемить, причем делает это в полиции, с одной стороны, и в кооперации с какими-то тетушками.
Ну, я вам скажу, что полиция вот по моим наблюдениям и по общению моему с ними очень сильно уже была накручена на тот момент, даже когда мы были, да, то есть они ожидали штурма в блокпостов, у них была информация об этом, то есть им тоже вбрасывали информацию о том, что блокадники настроены агрессивно.
И действовали, опять-таки, если и вас задержали, в том числе по подозрению в этом, то есть пытались они всячески уже
они ожидали штурмы со стороны сторонников блокадников.
Да, у них там разная информация была, то есть, ну, такое, у меня создалось впечатление, что напряжение создается искусственно, потому что сначала у полиции была информация о том, что будут блокадники ехать там на очередной, устанавливать очередной пост. Потом у них появилась информация, что якобы боевики будут производить атаки на тыловые блокпосты. Было очень серьезное усиление блокпостов. На каждом посту мы проходили, там, знаете, целый шмон. То есть нас досматривали вещи.
Оля, лишние. Чтобы закруглиться с этим аспектом, да, блокада, вот ты упомянула Виногродского, так? Вот что это за персона? Потому что он тоже где-то несколько дней назад, то ли неделю назад заявлял о том, что в случае, если будет блокада деблокирована, да, то есть разгонят, если то начнет он подпольную какую-то партизанщину против кого?
Я не знаю, честно говоря, вот именно конкретно с Виногродским незнакомой его деятельностью особо не интересовалась до этого момента, но о том, что будут какие-то силовые разрешения в случае конфликтов, заявлял не только Виногродский, Семен Семенченко. Он же обещал выставить вооруженные посты, что, ну, то есть, не знаю, насколько это законно и откуда возьмут блокадники оружие, и готов ли Семен Семенченко нести за это ответственность как народный депутат в случае, не дай бог, каких-то травм или еще хуже серьезных ранений. Вот это большой вопрос. Но судя по тому, как вчера себя вели тот же Семенченко во время конфликта с силовиками, они настроены очень агрессивно. И Блокадники, да. И, ну, вы, может, кто смотрел видео, как вы видели, как Семенченко там толкался с Абройскиным, а потом ударили Абройскина, и вот такие вот агрессивные действия, надо понимать, это не Киев, не Крещатик, это зона антитеррористической операции, зона активности диверсионных групп противника. Очень нервничают, я общалась с командирами подразделений вооруженных сил, они нервничают, потому что они не понимают, что у них происходит за спинами, какие-то непонятные люди делают какие-то непонятные действия, и им, конечно, это не нравится. То есть то, что там блокадники говорят, что их вооруженные силы поддерживают, они поддерживают, да, ну, прекращение торговли с оккупированными территориями, но не вот такими непонятными незаконными методами.
Напомним, что у нас Ольга Решетилова, координатор медийной инициативы «За права человека», журналистка и правозащитница. Мы говорим о ситуации на блокаде, ну а сейчас поговорим еще и об Авдеевке.
Ольга Решетилова также побывала в Авдеевке. Оль, что там, по твоим ощущениям, местное, в каком настроении?
Вы знаете, я хочу сказать, что это, наверное, традиционно. С места событий все выглядит не так критично, как иногда с экранов телевизоров и мониторов. Да, мы приехали в тот момент, когда уже, в принципе, службы, особенно, я хочу сказать, ну, как уважение выразить службам государственной службы чрезвычайных ситуаций, они огромные молодцы, очень быстро организовали пункты обогрева, военные подогнали полевые кухни. В общем, очень-очень все так цивильно, продумано и правильно было сделано в Авдеевке, как мне показалось. Там я коллег встретила больше, чем на любой пресс-конференции.
То есть получается,
в Киеве, да?
Что были готовы, то есть определенные протоколы, как действовать быстро были, так?
Я была на связи с организованным координационным штабом, он, по-моему, назывался, еще с пятницы вечера, как только стало известно о консервации коксохимического завода. Я просто давно помогаю всякой местному населению в Авдеевке, и я тут же набрала представителей гражданско-военной администрации. И уже в то время заседал штаб, и мы очень быстро координировали вот нужды. То есть больше всего нужд было там в генераторах, в пленках после обстрела перекрыть окна. Вот такие какие-то вещи. А вот та информационная истерия, которая случилась вокруг Авдеевки, у меня, честно говоря, вызвала немного удивления, потому что в такой же ситуации в это же время была, например, Марьинка, которая сидела без света и тоже после обстрела. Постоянные проблемы в селе Крымском, который фактически это Луганская
область. Там не такого количества населения, по всей видимости, из-за этого.
Да, но у них это чаще и постоянно. Да.
А может быть, тут еще такой нюанс, что, опять же, Авдеевский коксохимзавод, и, соответственно, люди, которые заинтересованы в его работе, они и содействовали тому, что именно Авдеевка стала центром внимания.
А какое настроение все-таки у местных? У них кого они винят? В происходящем.
Это сложный вопрос. Для меня Авдеевка — это вообще очень сложный город, на самом деле. Я там часто бываю и постоянно еду оттуда в таком немного угнетенном настроении, потому что, как, что бы ни происходило, как бы вооруженные силы не поддерживали местных, большая часть местного населения все-таки настроены против вооруженных сил Украины, это надо признать. И вот даже мы, когда снимали разрушенную квартиру, может, вы, наверное, все видели фотографию, есть дом, где написано «Боже, береги Авдеевку». Это такая популярная фотография, и по такой злой иронии судьбы как раз напротив этой надписи в квартиру залетел снаряд. Полностью разрушена квартира. Понятно, что снаряд залетел с восточной стороны, и мы снимаем, а нам местная жительница, вот хозяйка этой квартиры, рассказывает, что снаряд прилетел от ВСУшников. То есть они настолько в этом, многие, не все, конечно, не все, но многие настолько в этом убеждены, что все-таки их обстреливают сами вооруженные силы Украины. И вот очень тяжело с ними работать. Но, как мне кажется, вот этот момент, как критичный, да, для Авдеевки, он во многом стал переломным, потому что вот стало понятно, что Украина действительно заботится о своих гражданах, несмотря на их взгляды. И вот я видела даже немного удивления, да, на лицах людей, когда вот им тут раздают гуманитарку, тут их кормят, у них там 10 раз спрашивают, все ли у вас в порядке, к ним столько внимания, они, наверное, они были шокированы вот этим вниманием всей страны. И, конечно, обозлённые, конечно, там несколько дней без света, без нормального тепла дома, без газа, но вот эти вот такие удивлённые лица, мне кажется, постепенно-постепенно эта агрессия всё-таки должна смениться.
Очень хочется, чтобы и эту войну за мозги, за мысли этих людей государство Украина тоже победило.
Да, и хотел еще спросить по поводу количества людей, которые все-таки изъявили желание эвакуироваться. Мы знаем, что их там 300 или чуть больше, так, за эти дни. Вот это означает, что все-таки действительно не было все так критично, как это мы видели, или же люди просто не готовы там податься, что говорится, с вид за очи в неизвестность?
Ну, во-первых, нужно понимать, что все-таки основные боевые действия шли на позициях вооруженных сил. В город, конечно, прилетало, обстреливали коксохимический завод, некоторые есть разрушения, но это, ну вот, у многих там рисовалась, да, картина Алеппо после того, что мы видели, но на самом деле это не так. Есть единичные разрушения, они не массовые, и это во-первых. Во-вторых, я помню такой случай, кто бывает в Авдеевке, он знает, там есть такой блокпост «Девятка» возле разрушенного девятиэтажного здания. Там два рядом стоит этих девятиэтажных зданий. И поскольку они крайние, они постоянно обстреливались, и там чуть ли не каждый день был ранен или гиб кто-то из местных жителей. И мы как-то приехали, это лето 2015 года, мы приехали раздавать гуманитарку, и нас попросили военные помочь уговорить местных жителей выселиться из этой девятиэтажки на другой конец Авдеевки, потому что им там оставаться было очень опасно. И мы пришли к женщине, которая жила в квартире с двумя детьми, уже и сверху, и снизу у нее в квартирах гибли соседи. И мы ее уговаривали, а она была против. Они считают, что если их, ну, что их специально выселяют, чтобы занять их квартиры. Вот у них такая какая-то странная позиция. И так мы их и не уговорили.
Опять-таки приходим к тому, что они мало информированы.
Да, и вы же понимаете, что все эти спутниковые тарелки у них повернуты на восток. Украинских информационных каналов мало.
Но тут тоже нужно все-таки на их сторону стать. Дело в том, что мародерство тоже было, особенно в 2014 году, достаточно сильное, когда люди даже на лето уезжали из Авдеевки, то многие квартиры пострадали, было вынесено, поэтому люди боятся, может быть, не занять, но, по крайней мере, то, что все вынесут из дома, это может иметь место, или, по крайней мере, они этого действительно боятся серьезно. Спасибо, Ольга. Оля Решетилова, координатор медийной инициативы «За права человека», журналистка и правозащитница, часто бывает в зоне АТО, и вот буквально вчера так вернулась с очередной поездки.